Я хочу с вами поговорить о вопросе, по которому, если просто так его назвать, то, в общем-то, и говорить не о чем. И так все ясно. Война и мир. Ну, о чем говорить-то? Война есть зло, мир есть добро. И все. Правда же? Нет, разве могут богословы просто так сказать? Что вы? Они обязательно чего-нибудь такое придумают, что-нибудь интересненькое. И действительно, на самом деле есть не только интересные эти вещи, но и непростые совсем. Как только мы назвали эту тему «Война и мир», тут же у нас сразу же всплывает с необходимостью проблема справедливости, проблема насилия. Эти проблемы не столь просты, как может показаться на первый взгляд. Вы знаете, есть сейчас даже некоторые христианские, очень небольшие, я бы сказал, ну, как себя называют в экумизме, церквами, то есть, на самом деле, церквушки. Я помню, с одной из них, с представителями, естественно, ее, встречались мы однажды. Как оказалось, из общения с ними, они богословски абсолютно не образованы. Совсем. Ну, ничего не знают, и все. Но в то же время у них есть то, за что они держат изо всей мочи. И это то единственное и дает им лицо. Это не насилие. Во время этого нашего собеседования, сколько мы не приводили страшных, ужасных ситуаций, ну, специально создавая, и говоря, неужели вы здесь не примете никаких мер? Когда там бандиты на вашу семью там нападают и могут делать то-то, то-то. Да. У них ничего нет. Ни аргументов, ни контраргументов. Они просто нет и все. Не насилие. Вообще, скажу вам, что уже достаточно давно существует такое течение, как я бы сказал, в понимании этого вопроса, который именуется пацифизмом. Ну, вам понятно. Помните, энциклика Папы была «Пацем интеррис» – «Мир на земле». Это течение решительно отвергает какие-либо военные действия и не признает их нормальными ни в какой ситуации. Вам известно, конечно, и учение по этому вопросу Льва Толстого о его непротивлении злу силы. И вы знаете, что по этому вопросу довольно немало было написано литературы. Помните, наверное, и работу Ивана Александровича Ильина о противлении злу силою. Вот. То есть, который прямо выступил совершенно не то, что противоположный, ну, а дал анализ этой концепции непротивления злу. Вот эта идея непротивления злу очень жива в Индии. Кстати, Ганди, этот герой, национальный герой Индии, он же сумел освободить Индию от английского господства. Но каким путем? Ненасильственным. Люди садились там на рельсы, на дороги, на все, в общем, блокировали фактически всю жизнь. Перестали ходить на работу, и тем самым они просто самым решительным образом, да, выражали свой протест, но без малейшего насилия. Никто не брал в руки никакое оружие. Ни простое, ни огнестрельное. Вот таким путем. Так что, видите, вопрос о войне и мире, он не такой простой, как может показаться на первый взгляд. И вот здесь очень важно дать христианский ответ на такие важнейшие вопросы, как что можно назвать насилием, что является справедливостью, в каком случае и когда. Безусловно, и всегда применение силы является злом. Безусловно, и всегда формальная справедливость, справедливость по закону, действительно может быть названа справедливостью. Вот, если хотите, эти два, пожалуй, основных вопроса, из которых проистекает и понимание того, любая ли война является злом, и если любая является, то каким? Вы сами понимаете, что как только мы касаемся нравственных категорий, то здесь нет и в принципе не может быть регламентируемо каким-то образом однозначно то, что мы называем добром или называем злом. Не может этого быть. Мы говорим «грех», «ложь», «грех». Но ложь может быть разной. Может быть, пустяковой совершенно, который фактически не причинит ну, никому никакого вреда. Видел-то? Ну, видел. А на самом не видел. Ну, не видел, а ладно. Себя он ранил, конечно, что так заявил. Но, в общем-то, это никакого, может быть, или практически никакого общественного звучания не приобрело. Но может быть обман такой, из-за которого погибали сотни тысяч людей. Что вы? Из-за которого сколько страдали люди. Возьмите лозунги революции 1905-1917 годов в России. Все ваше будет. Да здравствует свобода! Долой всех эксплуататоров! Вы будете обладателями земли, заводов, фабрик. Будет распределение справедливое всего, что вы добываете, что делаете. Какая была жуткая ложь! Жуткая! Как только была захвачена власть, вы только почитали, какие Ленин отдавал приказы. Это ужас просто! Просто впечатление такое, что это демон, а не человек. Жестокое насилие применять по отношению к кому? К рабочим, к крестьянам. Да, причем с обманом. Видите? Грех один, кажется, обман. Какие последствия могут быть? Я еще раз вам говорю, как понятие добра, так и понятие зла – это не те вещи, которые мы можем, знаете, однозначно сказать, однозначно определить. Нет, нет. Это растяжимые, очень растяжимые понятия. В каждом человеке они имеют свою меру. Два человека совершают одно и то же формальное преступление, так и виновность их, я бы сказал, перед своей совестью и перед Богом, может быть бесконечно различна. Это очень важно, друзья мои, понять. Кстати, это имеет, я скажу вам, по аналогии или по сходству, по важности, эти вот рассуждения имеют большое отношение к пониманию таинств. Обращаю ваше внимание, друзья мои, пожалуйста, запомните, что совершение таинства – это не есть дарование, безусловно, дарование благодати. Ну, как привожу я часто пример, знаете, птичка в клетке или вне клетки. Ничего подобного. Человека крестили, думаете, птичка в клетке? Ничего не значит. То же самое – мера дарования благодати. Вплоть до того, что, как пишут святые, можно принять все это священное действие крещения, а Дух Святой, помните, не будет крестить. Причастился на земле, а на небе не причастился. Вы слышите? Наказ может быть нулевым, и не только нулевым, а перейти за границу – этого нуля и перейти в отрицательную величину. Это очень важно. Важно почему? Потому что вы знаете, что значит в народе, во всех людях, за немногими, к сожалению, исключениями, да, коренится это понимание. Главное – совершить. Главное – обвенчаться. Священное действие совершили. А проку, может быть, никакого. Просто никакого. Нулевой. Как важно было бы это понять. А то вопрос очень простой. Крещенный или не крещенный? И думаешь, интересно, когда задает такой человек вопрос, что он понимает? Он понимает, что обряд, но не таинство. Обряд, да, был совершен. И даже, может быть, по всей форме. Трижды окунули. И трижды, как неудивительно, вынули. А не дважды. Да. Даже это... Обряд-то был, а таинство-то где? Таинство, то есть таинственное даровать благодати Божией, она же дается в прямом соответствии, слышите, в прямом соответствии с тем, как человек воспринимает это таинство. Он может принять в спасение себе, а может в погибель. Слышите, таинство в погибель может принять. Оттого многие из вас болеют и умирают. Вот, так что, видите, все категории добра и зла, или, если хотите, справедливости и насилия, все они условны и относительны. Нет никакой абсолютной вот, определительности в том, что если человек убил, так, зло совершил и добро. Правильно, что молчите. Надо рассмотреть. Надо посмотреть. Солдат, который не стреляет, идет враг на вас, а он служит ручки, а тут всех убивает. Он будет предатель, которого самого надо расстрелять немедленно. Предателем он будет. Он совершит великий грех, убивает его ближних, а я не буду. Любвеобильный нашелся. Видите как? И убийца напротив. По заказу или по злобе, который совершает, совершает величайший тоже грех. Видите как? Поэтому ответьте на вопрос. Да, убил. Он совершил грех или не грех? Правильно, молчим. Расскажите. Расскажите, что произошло, что случилось. Вот это прежде всего, друзья мои, нужно понять, когда мы пытаемся говорить о проблеме войны и мира. Война сопряжена с убийством, конечно. И действительно что-то творится страшное, страшное. Но надо рассмотреть, в каком случае военные действия являются преступлением нравственного закона, преступлением перед Богом, а в каком случае они являются жертвой. Жертвой любви, вы слышите, за ближних своих. Апостол Павел как пишет, тот, кто не печется о своих, а особенно о домашних, тот хуже неверного и отрекся от веры. Слышите, какие интересные вещи-то пишет. Это, если хотите, то, что можно поставить вот девизом или эпиграфом даже к этой проблеме войны и мира. Вот. Тема эта, естественно, она вошла в основу социальной концепции, поскольку эта тема постоянно на повестке дня. Постоянно где-то в мире происходят войны. А сейчас, в это наше, я бы сказал, тяжелое время, она постоянно висит над человечеством. Постоянно, понимаете, вот идет буквально, часто даже чуть ли не на грани срыва. Уже стоят народы между собою. Вот так. Ну, и первый вопрос. Как церковь относится? Разрешает или запрещает она участвовать человеку в военных действиях? Сразу. Сразу вот и вопрос. Вы знаете, например, что если православная точка зрения совершенно однозначная и говорит, что ты должен участвовать. Ты должен быть призван в армию. Ты не имеешь права отказаться от этого по христианскому пониманию этого вопроса. Так? Не имеешь права. И послали тебя, неважно куда. Неважно куда. Кстати, этот вопрос тоже немаловажный. Неважно. Ты подчиняешься в данном случае тому, я бы сказал, даже моральному закону жизни своего народа, который ты должен просто исполнять. Вот. Это же очень важно. Поэтому православие смотрит на человека, который несет воинскую службу, положительно оценивает это военное его состояние в качестве военнослужащего, оценивает положительно. Но вы знаете и противоположные точки зрения. И эта противоположная точка зрения сейчас сейчас чрезвычайно поднимается на щит, поскольку сама идея патриотизма претит всякой дьявольщине. Претит. Потому что патриотизм – это что такое? В переводе, перевести на нравственный язык – это любовь. Любовь – это Бог. Следовательно, с точки зрения демонических сил, это враг. Поэтому такая идет борьба, кстати, против патриотизма, против воспитания патриотизма в человеке. Против, если хотите, действительно этой жертвенности, которую мы находим в течение всей истории человечества. И всегда восхищаемся этим, как осуществлением Божьего нравственного закона, присущего природе человека. Так вот, Церковь никогда не воспрещает, когда речь идет о каких-то регулярных военных действиях. Она осуждает агрессию, с чьей бы стороны она ни происходила, агрессивные действия. Но понимаете, в чем тонкость? Вот, например, допустим, российская армия напала бы там на кого-нибудь. Так? Это действия агрессивные. Ну, с точки зрения, по крайней мере, нашего рядового, так сказать, сознания и человека рядового, ну, по всем нормам, не особо бы так. С одной стороны, кажется, мы понимаем, что это нехорошо, это агрессия. С другой стороны, он является членом армии. Понимаете? Он обязан исполнять приказы. Я помню одно выступление генерала, который баллотировался в Думу. Публичное выступление, очень много народу. И какой-то человек задает ему вопрос. Ну, хорошо. А если генерал отдает приказ идти на верную смерть, что он не должен рассуждать, разве солдат, что ему отдают дикий приказ, и он погибнет? На это генерал ответил, что если каждый подчиненный начнет рассуждать, то правильно это или неправильно, то будет не армия, а хаос, толпа, неуправляемая толпа, но никак не армия. И когда потребуется действительно защита, допустим, действия необходимые, уже она ничего эта толпа сделать не может. Вы знаете, я говорю о вещах такого принципиального порядка, потому что можно нарисовать, я вам скажу, можем нарисовать ситуацию, когда вот такие объяснения, что ли, они не покажутся справедливыми. Можно нарисовать такую ситуацию. Но, как правило, я говорю, это именно так. Должен человек подчиняться, коли он вступил вот, по закону этого государства, по моральному закону, если хотите, он вступил в воинское звание, он обязан подчиняться, независимо и не рассуждая о том, куда и как его посылают и почему посылают. Это вот один из таких первых элементарных, я бы сказал, требований, которые являются, я вам скажу, важным и не столь простым с точки зрения, ну, подчас рассуждения. Другая сторона этого вопроса. При каком условии все-таки войну можно назвать справедливой, а какую несправедливой? Ну, здесь, так сказать, более-менее, я не хочу сказать, что всегда понятно, далеко не всегда. То же самое. Есть такие ситуации, когда, что называется, во веки веков не разберешься. Как между мужем и женой. Попробуй разберись. Послушаешь мужа, ну, он ангел, она ведьма. Послушаешь жену, она ангел, а он, не знаю, кто демон сущий. И попробуйте разобраться. Так вот, и здесь то же самое. Далеко не всегда просто сказать. Но есть некие все-таки, я бы сказал, признаки или некоторые характеристики, которые дают нам возможность, как говорит концепция, назвать войну агрессивной или войну освободительной или патриотической, защищающей свой народ. Вот эти вот, пожалуй, самые важные. Есть войны, именно агрессивный характер носящие. И тут, так сказать, ну, нет сомнений в характеристике нападающей стороны. Слышите? Нет сомнений. Ясно, какая война. Кто ответственен за нее? Если подходить с чисто юридической точки зрения, конечно, руководство. Руководство там страны или, ну, вообще тот, кто является активной силой в этой войне, в этой агрессивной войне. Ну, будем говорить так, руководство ответственно. Еще раз обращаюсь, солдат обязан слушаться или нет? Если он не будет слушаться, его расстреляют. Расстреляют. Как дезертира, как это. Что он совершил, солдат, добро или зло? Правильно он совершил поступок или нет? Будет говорить, мученик он, да. Или же, или кто? Или нарушитель закона. Опять возвращаемся к этому. Если не говорить о каких-то исключениях, еще раз говорю, мы можем нарисовать картины, о каких-то исключениях, то в основном и в целом он должен исполнять приказ. Многие задают вопрос. Вот в Афганистане послали мы. Что это за война? Ну, что это такое? Какое нам дело? Что мы лезем? Помните вы это, всю эту историю? Да. Руководство отдает приказ. Хорошо, ты против. Значит, ну, тебя там подвергнут какому-то судебному наказанию, и вместо тебя возьмут другого. Ты не пойдешь туда, тебя не застрелят. Ты не попадешься в руки, да, чьи-то да. Пойдет другой. Потому что, когда принято уже это решение, это все равно будет. Это будет. И ты никуда не денешься. Точно так же, когда дается приказ тебя приговорить к смертной казни. Ты, может быть, не виноват. В данном случае ты ничего не совершил. Суд определил, что ты будешь делать. Становиться к стенке. А ты ничего не можешь сделать. В данном случае ситуация такого порядка. Вот видите, какая тут сложность, если хотите. Да. Отвечает руководство за это. Оно отвечает перед истиной. Оно совершает грех, преступление или, напротив, добро. Помните, как война, Россия объявила войну. Турецкая война была кампания, защищая там Балканы, освобождая болгар вот, от турецкого ига. Да, Россия пошла. Ей не объявляли войну. Она пошла. Но посмотрите, вы понимаете, вы чувствуете, что действительно тут было, полагали души свои за, если хотите, друзей своих. Эта война носила, опять-таки, не агрессивный характер, не ради захвата чужих территорий, а действительно это полагание души за ближних своих, за братьев своих, как хотите, за людей угнетенных, угнетаемых и порабощаемых. Так вот, вот это тот вопрос, с которым, почему я его так заостряю, вам придется с ним сталкиваться. Придется. Вам придется отвечать на эти вопросы. Вот я солдат, я воевал. И что? Мы погибали там. За что? Кого мы защищали? В данном случае могут быть разные точки зрения, но исходя, я бы сказал, не просто из основ социальной концепции, а исходя из христианского понимания долга каждого человека в своей стране, долга человека там, куда он поставлен промыслом Божиим, исходя из этого, он должен идти в Афганистан, ну, значит, в Афганистан. Чечню, значит, Чечню. Да. Значит, промыслом Божиим я. Не я тут выбираю. Вот если бы действительно от меня это зависело, начинать эту войну или не начинать, действовать там или не действовать, тогда ты был бы виновен, ты ответен. В данном случае каждый военный человек, он превращается в своего рода, я вам скажу, знаете во что? Винтик в машине. Винтик в машине. И вы знаете, почему это важно? Вот это важно знать, важно понимать. потому что на войне, когда стреляет человек в другого, так он разрушает винтик, а не зло творит, убивая человека. Он носитель зла. Одно дело убить человека, другое дело нейтрализовать, скажем так, в данном случае убить, того, кто несет с собой зла. Причем несет как? Он может быть прекрасный человек. Прекрасный человек. Никакой войны, никакого он, может, не хочет зла. Но в данном случае он является исполнителем. Исполнителем вот той злой воли, против которой и идет борьба. Так же, как вы можете застрелить животное, там, собаку на вас натравили. Да. Собаку тут при чем? Что вы ее обвините, что она аморальная, что ли? Здесь категории морали не подходят. Здесь человек превращается вот в этот винтик. Да. Но почему превращается он? Почему? По очень простой причине. Каждый должен исполнить свое дело, на которое промыслом Божиим он ставится. Служение в армии всегда таковым делом было. И всегда оно, кстати, почиталось больше, чем что-либо. Дворянство все российское. Кто это были? Все военные люди. Потом потомки уже военных. Но даже и в царское время сам император был каким-нибудь там полковником, да, или кем-то такой. Настолько это почетно. Почетность откуда возникала? Первый, кто гибнет на войне, ты, военный, допустим, защищая там свою страну или свой народ, или исполняя вот государственные поручения, он первый гибнет. Они там в страданиях, муках и страхах смерти, а здесь, допустим, в ресторане сидят и смеются, и хохочут, радуются. А они там несут какой подвиг. Ну, вот так, друзья мои. Вот этот вот, я почему остановился на этом вопросе, ну, вы видите и сами понимаете, насколько здесь это может беспокоить человека, и насколько здесь, ну, непросто подчас бывает, да, ответить на него. Но мне представляется, что, исходя вот из того, что мы обсуждали в основу социальной концепции, обсуждая эти ситуации, что именно вот так будет правильно с христианской точки зрения смотреть на это. На каторгу шли. Помните, люди? Хотел кто-нибудь идти? Вон, в советское время. На Колыму. Сколько погибало их? Кто-то хотел идти? Мы должны исполнить то, на что промыслом Божиим поставлены. Если, при условии, если не можем законным образом освободиться от этого. Слышите? Еще раз повторяю. Законным, а не преступным образом освободиться от этого. Ну, вот так. Это вот один из вопросов, который связан с пониманием войны и мира. Видите, непростой. Итак, что еще, о чем говорится в этой концепции? Естественно, агрессивная война рассматривается как зло и грех. Война, но еще раз вам повторяю, не солдат. Смотрите, разница какая интересная. Война, но не солдат, который участвует в этой войне и стреляет по приказу. Да. Прекрасно понимаю, может быть, что это такое делается. Меня призвали в армию и посылают в Афганистан. Я рядовой. Мой христианский долг в чем заключается? А я даже лечу и не знаю, куда даже лечу. Мне никто даже и не говорит. Я вдруг оказываюсь там, здравствуйте. Оказываюсь где? Каков мой христианский долг? Правдами и неправдами бежать оттуда? Или что? Вот я утверждаю, что христианский долг заключается только в том, чтобы делать то, на что меня поставили. Да, хотя я понимаю, что эта вещь, куда это годится, зачем это нужно, зачем нужна это, нам эта война и так далее. Я понимаю, в данном случае очень много вещей, которые мы понимаем, и на приходах батюшки часто, ой, как хорошо понимают многие вещи, и никуда не денутся, и исполняют на приходах. Да, вам объявят на Рождество, на Пасху, извольте, не извольте исповедовать, всех причащать. Да, ну хорошо, если не прикажут, а если прикажут? Вот эти вещи уже действительно гораздо ближе к совести, потому что здесь мы касаемся уже вещей чисто христианских. Здесь действительно. А вот несение своих общественных обязанностей, находясь в государстве, здесь мы уже подчинены закону, закону причем, который не касается в данном случае никаких христианских положений. Это не мое дело. Я многого не понимаю. Я не знаю всей кухни политической ситуации, почему я оказался там. Я не знаю этого и знать не могу. Может, узнаю только в той жизни. Я не знаю, кто прав, кто виноват действительно, почему мы там оказались. Я пешка. И вдруг я пешка, возьму себя генералом. А я считаю, это неправильно. Мы должны идти в атаку вот туда вниз, а вы мне говорите вверх. И тогда во что превратится армия? Мы должны сидеть дома, а не идти туда. Во что это будет за армия? А если не будет армии, что будет с государством? Что будет с народом? Тут же налетят и разорвут в клочья то государство, особенно подобное России, в котором не будет армии. Мы почему еще существуем? Нет сомнений, что еще у нас есть эти ракеты. Почему так хотят, чтобы их уничтожили? Только по этой причине. Еще один момент, значит, на который нужно обратить внимание. Он связан с следующим. Что является злом на войне? Знаете, мне очень понравилось высказывание Владимира Соловьева. Помню, когда я его смотрел. Я вам его зачитаю, и вам стоит на него обратить внимание. Я его даже выписал. Вот что он написал, Владимир Сергеевич Соловьев. При убийстве зло состоит не в физическом факте лишения жизни, а в нравственной причине этого факта, в злой воле убивающего. На войне стреляют друг друга не потому, что я вот этого вот ненавижу, вот того или другого. Я их никогда в жизни не видел. Никогда в жизни я их не видел. Я стреляю не в человека, которого я ненавижу. Да. Еще раз повторяю. А стреляю носителя зла в данном случае. Носитель, да. Чтобы не было этого зла. Только все. Я борюсь против зла, а не против этого человека. Так он очень хорошо подметил, что при убийстве зло состоит не в самом факте убийства, а той причине, из которой исходит это. Когда убийство является злом и смертельным грехом, смертным грехом, когда оно является выражением апофеоза злобы, которая присутствует в душе человеческой. Вы видите, во время драки, там, вообще каких-то вот подобного рода вещах, когда вплоть убивают друг друга, грабежи, там, насилие. Понятно, вот тут да. Тут зло воплощается, зло выражается. В чем? В убийстве. Это действительно вот грехом, что является. Зло, страсть. А само лишение жизни само по себе, да, само по себе, это еще совсем не тот факт, по которому мы однозначно можем говорить. Еще раз повторяю, оказывается, может быть, даже это добром, даже добром. Запросто. Я помню, один человек рассуждал, и даже несколько он удивлялся, говорит, неужели не нашлось у нас ни одного генерала, ни одного политического деятеля, который, видя, как уничтожаются у нас миллионы людей, и не пристрелил этого Сталина. Так, сейчас защитники Сталина все сейчас во, на дыбы станут. Герой, святой человек, и не пристрелил. И мне кажется, что бы он сделал, если бы пристрелил? Его тут же, конечно, тоже бы, знаете. Он рассматривал этот человек как геройский поступок. И в истории мы знаем такие геройские поступки, когда человек шел на это, убивая источник зла, того, от кого исходили эти акции жестокости и насилия, когда он ее убивал, погибая сам. И тогда его прославляли как действительного героя. Кого прославляли? Убийцу. Это хорошо или плохо? Видите, Соловьев, кажется, очень правильно сказал, что зло состоит не в физическом лишении жизни, а в чем? В злобе, из которой исходит это. Вот тогда действительно это преступление и зло. Вот это, друзья мои, очень важное, так сказать, положение, которое необходимо помнить. Тут же возникает вопрос о гневе. Что такое злоба? Это гнев, это ярость. Может ли, всегда ли гнев является злом? Гнев – это очень большая сила. Знаете, это очень большая сила. Не случайно часто вопросы, такие даже серьезные, подчас решаются силою гнева. И вот тут очень важно нам, христианам, различать гнев праведный от гнева зла. Это очень важно. Понятен гнев зла, когда человек хочет причинить другому человеку страдания, так, ненавидит его, причинить ему зло, одним словом. Вот это гнев греховный, это гнев преступный, и он, естественно, рассматривается как то, что подлежит божественному суду. Но, оказывается, может быть и гнев праведный. В Евангелии разве мы не находим, сколько эпизодов, немало эпизодов, когда Христос с гневом, помните, прям слова такие употребляются, с гневом, посмотрев на них, говорил: «Змеи, порождение хитнины». Когда он, наконец, кнутом даже изгонял из храма. Кстати, как это актуально для нашего времени. Это какой ужас, когда во время литургии вдруг с тарелками движется 2-3, люди начинают шарахаться по кошелькам, все это, суета, все, какая литургия тут, вы свои литургии, получают эти несчастные гроши, разрушая у людей молитву и богослужение. Это какой-то кошмар. Не вздумайте, будете настоятелями этим заниматься. Эти деньги в погибель пойдут. Люди пришли хоть немножко побыть с Богом на молитве, а тут их толкотня начинается, а то двое-трое движутся. Это возмутительно просто. Это я просто поражаюсь. Я ничего не могу, вы знаете, не укладывается. Евангелие прямо написано, кнутом даже изгнал. Мы хоть бы хны себе, и же херувимы. И идут 2-3 херувимы с тарелками. Безобразие. Так вот, вот здесь, мне кажется, гнев действительно праведный будет на такое явление. Друзья мои, есть гнев любви, любви к истине, любви, если хотите, к самому даже человеку. Это гнев. Когда отец или мать, видя, что какое-нибудь крайне нехорошее дело творит ребенок, они с гневом действительно, еще и с ремнем. Это будет действительно гнев любви. Этот гнев спасет ребенка от последующих куда более тяжелых еще вещей, которые он сможет сотворить. Гнев любви в чем состоит? В стремлении пользы, исходит из пользы человека. Хочет добра человеку. Это гнев любви, это гнев праведный. Вот это надо, это, друзья мои, понимать. Когда мы говорим о проблеме войны, то здесь именно мы обязательно говорим о проблеме гнева. И вот их, оказывается, два вида. Два вида. Есть гнев преступный, гнев зла. И есть гнев Божий. Недаром мы даже знаем такие слова «гнев Божий». Это гнев любви. Вот это вот, друзья мои, момент еще один. Один. Об этом в концепции прямо сказано. Война должна вестись с гневом праведным, но не со злобою, алчностью, похотью и прочими порождениями ада. Каким признаком еще можем мы судить о войне, как она ведется? Вот вам один из признаков. Наполеоновская армия шла. Знаете, какой след оставлял после себя? Сожженные селения, разграбленные дома, насилие и убийство. Проходит год, русская армия идет до Парижа. Ни одного насилия. Вы слышите? Ни одного грабежа. Факт, который бы надо, я не знаю, прямо вот бы поставить. Почему об этом молчат? Я просто не понимаю. Это же надо было прямо, я не знаю, кричать об этом. Посмотрите. Кстати, характеристика. Что такое армия свободомыслящая, наполеоновская, у которой уже Бога нет, они свободны. И что такое православная армия? Помните примеры из жизни Федора Ушакова, святого. Как он, как его армия, его флот, его моряки, то Неаполь, в Неаполь вошли, то в Рим вошли. Какие там были страхи, что сейчас будет? Моряки пришли. И что же? И что же? Все были потрясены. Шли, как скромные девушки шли. А не то, к чему привыкли уже итальянцы, и знали, что делали те же французы, когда захватывали. Кстати, вот показатель, если говорить, доказательство того, хотя вас спросят, а что православие, что православие? Вот вам хотя бы два примера. То, что происходило с армией Федора Ушакова, с армией Суворова, с армией Кутузова. Так, посмотрите, как они себя вели. И с армиями теми. Что они делали? На Корфу, вы знаете как? Ведь русские офицеры буквально спасали, буквально часто снимали свои золотые цепочки, кресты отдавали этим туркам, чтобы они только не зарезали какого-нибудь французского офицера, противника. Противника. Потому что те очень просто, все, секир башка. И все. Дорвались, и все, и давай грабить, творить насилие. Ух, как много дает православие. Так вот, кстати, армия почему узнается? Какой она ведет войну? Агрессивную? Пожары и убийства. Освободительная русская армия прошла. Как мирно. Мирно прошла. Сквозь всю Европу. Париж не тронули. А там страшная паника была. Потому что знали, что делали, когда напали на Россию. Вот так. И это, друзья мои, еще тоже очень, так сказать, важный момент, который надо иметь в виду. И теперь о мире немножко скажу вам. Мы же говорим «война и мир». Что говорит концепция по этому поводу? Есть, по крайней мере, два понимания вот этого мира как состояние противоположного в войне. Два понимания. Их нужно очень четко различать и видеть их основу, фундамент, и видеть, что они дают человеку. Эти два понимания очень хорошо выражаются с помощью еврейского слова «шалом», одно из них, и с помощью греческого слова «ирине». Весь парадокс, правда, когда вот я вам сказал так, весь парадокс состоит в чем? Что если вы переведете «шалом» на греческий язык, вы скажете «ирине». Если вы переведете Ирине на еврейский язык, вы скажете «шалом». Однако, не надо в данном случае заниматься переводами, а надо посмотреть на контекст того, что сочетается с понятием «шалом» в ветхозаветной Библии, так? И что сочетается, какие характеристики в Новом Завете с понятием «Ирине»? Новый Завет написан на греческом языке. Чтобы вам еще более ясным сделать о том, что как нужно быть осторожным к такой логике, что разве это не одно и то же? Шалом – это и есть Ирине, Ирине – шалом. Я вам скажу, хорошо, давайте тогда так рассуждать. Вон, читаем библиотеку, возьмите книжечку, профессор Минин пишет «Мистика Макария Египетского». Понятно слово «мистика»? Понятно. Ну, давайте заменим это слово один к одному. Калька. На латинский язык, пожалуйста, переведите слово «мистика». Оккультизм Макария Египетского. Так как вам нравится? Как интересно вам нравится? Мистик Макария Египетский или оккультист Макария Египетский? В языковом плане абсолютно безупречно. Оккультус и мистикос – это просто кальки друг друга. Одно и то же. Поняли? Что, оказывается, многие термины, они приобретают свою специфику. И ни в коем случае здесь нельзя попадаться на эту удочку, что если перевести, то будет то же самое. Так и в данном случае. Почему я говорю об этом? Если мы коснемся понятия «шалом», о нем очень хорошо, кстати, говорит библейский словарь, изданный в Ватикане, на русском, кстати, языке, то понятие «шалом» там описывается очень хорошо. «Шалом» – это, если хотите, это земное благоденствие. Это совокупность всех земных благ. Вы знаете, что никакие блага невозможны, если будет война. Вас всех могут отнять в мгновение ока и саму жизнь отнять. Поэтому шалом основным своим содержанием, основным, еще раз подчеркиваю, имеет это материальное благополучие, которое, в частности, обязательно, как необходимые условия, предполагает и отсутствие войны. Вот что такое шалом. Почему приходится об этом говорить? Вот в советское время, когда проходили наши богословские собеседования, то обязательно тематике этих богословских собеседований должна была стоять тема мира, миротворчества. Обязательно. Но это обязаны были и все. Можете не слушаться, да? Обязательно стояло. И вот что любопытно, и это касалось не только нашей стороны. Самое любопытное, что это все те, кто участвовали в этих международных встречах, диалогах, все они то же самое эту тему имели. Все. Так? И что же мы там находим? Богословы собираются и о чем говорят? О шаломе. О земном благоденствии. Борьба за мир. За мир, то есть, чтобы я знал, что есть, что пить, во что одеться. Дальше прибавим – развлекаться, разъезжать, веселиться и так далее. Рядом же стоит Новый Завет же. Богословски образованные люди участвуют в диалогах. Ирине никогда. Почему? Чем наполнено содержание этого понятия, Ирине, чем наполнено? Христос говорит, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Мир, превосходящий всякое разумение. Вы слышите, о чем идет речь? О мире души, о мире от страстей. Вы слышите? От злобы. От алчности. Вот вам, кстати, показатель. до какого убожества может дойти богословие, которое само понятие мира целиком и полностью охвачено только землей. Мир в состоянии души исчезает. А подумайте по существу теперь. Если действительно мы бы боролись за Ирине, то подумайте, что это означает. Почему война начинается? По страстям человеческим. Страсти – вот что раздирает человеческую душу и человеческое общество. Страсти – как же? Смотрите, там рядом территория, на которой много нефти. Ирак. Ой-ой, пошлем 500-тысячную армию из Америки. Захватим. Слышите? Все Наполеоны, все Гитлеры. Господи, чем охвачены были? Чувством гордыни, желанием власти, желанием господства, желанием богатства, страсти. Вы слышите? Ирине о чем говорит? О, если бы человек, ты начал бороться с этими страстями, ты бы никогда, никогда не ступил бы на путь войны. Ирине порождает шалом. Вы слышите? Порождает его. Будет мир. Мир от страстей будет и мир внешний. Он порождает. А что делает борьба за шалом? А чтоб ни стало, мы будем бороться за то, чтоб не было войны. А как бороться? У него 20 ракет, а у меня только 10. Давай во всю 10, давай обгоним. У меня 25. Тот, ах, у него 25, у нас 30. Безумство. Безумство начинается. Шалом без Ирины – это мыльный пузырь. Мыльный пузырь. Я вам скажу так. Почему так важно православие в жизни человека, в жизни общества? Потому что оно только дает твердый фундамент, на котором человеческая жизнь, общество, народы могут построить свое даже земное благополучие. Вы слышите? Даже земное. Ибо Господь, любя человека, желает ему не только вечных благ и духовных благ. Господь готов, вы слышите, будучи любовью, дать нам и все земные блага. Готов нам дать, но дай попробуй. Дай мне сейчас миллиарды. Так вы потом ко мне на пушечный выстрел не подойдете. Настолько я буду выше всех вас. На такой машине подъеду, что в обморок упадете. И я буду сверху вниз смотреть. Дай мне славу. Что со мной будет? Дай мне власть, что я сделаю? Вы слышите? Мы настолько несчастные, нам ничего нельзя дать даже. И Господь видит, какие мы больные. Нельзя даже дать земных благ. Правда, скажу одно исключение. Когда люди очень хотят этого, этого хотят. То есть их дух весь погружается в землю, весь, оставляя и Бога, и все. Господь предоставляет человека самому себе. Пожалуйста, имей. Имей. Только что дальше это начинается. Я вам приведу мысль одного финляндского епископа, Тойвиайнен, такой, помню, умный епископ, очень приятный, лютеранин. На одном из собеседований он, представляя свой доклад, в частности, сказал следующее. По некоторым статистическим данным, которые сейчас имеются в Европе, более половины людей потеряли смысл жизни. Уныние и тоска поражает их сознание, и многие кончают жизнь самоубийством из-за, как он выразился, экзистенциальной опустошенности. Это замечательно, я вам скажу. Это поразительно, какую статистику он привел. И неудивительно, когда человек голодный, он рад хоть плесневой корочке хлеба. И он чуть ли не смысл жизни видит в этой корочке. Возьмите ленинградскую блокаду. А когда вдруг все есть, все уже, тогда что? Сначала да, ах, а потом ох. Все оказывается, все эти внешние вещи, они не могут удовлетворить человека. Доходит до абсурдов, до уродств. Ну чем еще поразить императора на Перу? Скажите, чем? Все же есть, все. Ну, арбитр элегантиарум Петрони находит, чем поразить. Все уже сыты и пресыты. Ах, отдуваются. И вдруг вереница рабов что-то несет странное и непонятное. Несут какие-то вот такие золотые тарелочки. И на тарелочке всего две ниточки, объявляют. Это соловьиные язычки. О, восторг! Чудо! До какого уродства можно дойти? И доходит. Вот эти все извращения, которые сейчас нарастают с большей силой, моральные извращения, которые все сильнее охватывают все цивилизованное сообщество, и когда уже это цивилизованное сообщество требует, вы слышите, уже требует принять это все страны, по крайней мере, те, которые хотят иметь добрые отношения с Европой, требует признания прав этих так называемых меньшинств. Вот почему-то все время говорят о гомосексуалистах, я бы обязательно поставил вопрос о скотоложниках. И вы не забудьте, когда у вас будут эти так подобного рода встречи и беседы, то об этом именно скажите. Что, сказать, вы недооцениваете, вы не признаете прав меньшинств, в частности, это. Вот. Когда это все это происходит, о чем это свидетельствует? О чем? В теплой водичке, в теплой человек начинает разлагаться. Жиру начинают беситься. Не знают уже, что бы такое еще придумать. Кстати, никогда среди крестьянства даже слуху не было о подобного рода вещах. Люди работали, трудились до усталости. Никогда этого не было. Ни в крестьянской среде, ни в рабочей среде. А где это началось? В так называемой творческой элите. Это показатель. Показатель вам того, как дух творит себе формы. Вот это, друзья мои, некоторые вещи, которые мне хотелось вам сегодня сказать в связи с вопросом войны и мира. В мире. Ирине является твердой основой и земного благополучия человека. Если мы будем бороться, как это делали богословы, так только за шалом беда будет. Беда. Мы поступаем тогда прямо по известной басне Ивана Андреевича, дедушки Крылова. «Лишь были б желуди». А дальше я перефразирую. А корни нам не нужны. Ирине нужен, корни нужны. Тогда и будет все прочее.